А теперь приступим с вами к чему? Все к основам социальной концепции. Я уже сказал вам, почему мы занимаемся этим, поскольку здесь, с одной стороны, вопросы многие разбираются, такие серьезные и нужные, и беспокоящие людей, а с другой стороны, это просто указание священноначалия, чтобы этот документ был рассмотрен. Не по одному предмету, по трем предметам. Ну, какие положения здесь нужно отметить? Думаю, что многие из них для вас никакая не новость. Все это вы прекрасно знаете. Но все-таки кое-что иногда напомнить неплохо. А кое-что есть и то, что, может быть, иногда ускользает от внимания или проходит мимо. Итак, война и мир. Первое, о чем необходимо сказать в этом вопросе. Принципиальное расхождение на причины войны в мире, в сознании, не христианском, лучше сказать, секулярном, ну, секулярным, мирским, ну, давайте называть мирским, между тем, каково имеет мнение сознание мирское и христианское. Мирское сознание, почитайте вы истории. Истории всех войн, каких вам угодно. Хотя бы последних, хотя бы первых, каких угодно. Всюду ищут причины и указывают эти причины. Политические причины, экономические причины. То есть какого рода? Политические причины какого рода? Какой государь, какой властитель не мечтал о том, чтобы его государство стало как можно более широким, великим и даже всемирным? Это вот идея, которая охватывала, можно сказать, всех завоевателей. Это одна идея, первая. Об этом говорят очень много. Вторая – экономическая причина. Да, то же самое. Сколько войн порождено буквально завистью к соседу, желанием захватить какие-то или земли плодородные, или те богатства, которые у этого человека есть, и так далее. Это то же самое. Конечно, есть и другие причины, на которые указывают. Иногда это этническая рознь или неприязнь. И это то же самое имело место и имеет. Но в основном, это вот эти причины. Вот главные причины. Если будете читать какие-то исследования по истории какой-то войны, то увидите, что причины именно эти являются главенствующими и основными. Все прочее там – это уже детали. Как строились теории войны, как делались попытки захватить, что предпринималось и так далее. Вот так. Вот это, по-моему, ни у кого это не вызывает сомнений. Христианство совершенно в иной сфере видит причину всех войн. Сфера эта вам прекрасно известна. Наши ненасытные страсти. Именно страсти ненасытные. Страсти, которые вместо того, чтобы человек как-то боролся с ними, пытался победить их. Вместо этого они, напротив, культивируются, разжигаются, превозносятся. Вот что. Где-то же не просто так культивируется, а превозносится, как великий добродетель. Это погоня за славой победителя, за славой властителя. Это гордыня, которая охватывает человека, который одерживает победы и завоевывает территорию за территорией. Зависть, наконец, зависть к соперникам, которые более успешно совершают это дело. Вы слышите? Это целый набор, целый букет. И чего? Страстей. Хомяков правильно сказал. Умом все управляется, страстью все живет. Действительно, страстью все живет. Именно они возбуждают человека. Сами идеи-то эти о мировом господстве, они порождаются чем? Вот этой гордыней и алчностью. Эти вещи являются источником всех войн. Я говорю всех войн, то есть каких войн? Войн как масштабных, международных, так и войн, которые начинаются с семейной жизни. И в семье то же самое. Если нет христианских начал в понимании нашей человеческой жизни, то какие неприятности уже начинаются в семье? Из-за чего происходят ссоры, скандалы, драки, в конце концов, разводы? Из-за чего? Из уязвленного самолюбия, из-за ленности, из-за тщеславия, гордыни. Вот все причины. И мелких, будем говорить, войн, и самых крупных, какие можем только назвать, все, оказывается, все они порождены именно страстями человеческими. Вот это первое, что необходимо сказать. Видите, совершенно два принципиально различных взгляда на причины войн. То, что война есть зло, о чем как раз мы и читаем, то по-моему, это ни у кого нет сомнений, кажется, ничего подобного. У этих людей, которые одержимы этой властью господства, война совсем не зло. Война как раз самое подходящее средство для достижения своих целей. Совсем не зло, вы слышите? Даже война не зло. Один из крупнейших экономистов Соединенных Штатов прямо говорил, что самым лучшим средством выхода из кризиса, крупного кризиса, это войны. Они тогда активизируют войны, все направления деятельности, и промышленность, и сельского хозяйства. Вот. Войны, поэтому, это, если хотите, спасительные. Спасительные для преодоления чего? Экономического кризиса. Никто не смотрит даже на те злодеяния, на те страдания, которые приносит война. Это не беспокоит. Страсть прежде всего. Вот невольно, друзья мои, вспоминается, конечно, и искушение Христа, и Иоанна Богослова слова «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская», Авва Дорофея, его знаменитые три «С» – сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Действительно, вот он где корень. И вот возникает вопрос, друзья мои, ну неужели это не очевидно? Неужели это трудно понять? Отвечаю, не очевидно. Попробуйте вы говорить. Вот вы начнете вот об этих вещах говорить, и вдруг вы убеждаете, вдруг чувствуете, знаете, всем своим существом, что ваши слова улетают мимо, абсолютно не принимаются. Вот когда вы будете, я думаю, скоро уже будете иметь опыт выступлений перед различными общественными там группами, собраниями, то вы увидите, как иногда вдруг вы просто готовы остановиться. Видите, не принимается. Как говорят, как стенки горох. Отскакивает горох, и все. Есть, когда вы почувствуете, впитывается, воспринимается, обсуждается, по крайней мере, слушается. Нет. Вот так. И это неприятие, тем не менее, все проходит на фоне, я бы сказал, громких слов, которые осуждают войну. О, как замечательно! Действительно, насколько мир лукав. Вот так. Это вот то первое, что необходимо, так сказать, иметь в виду. Значит, принципиальное различие во взглядах на источники войн. Отсюда, конечно, из этой ситуации мы можем говорить и о принципиально различных подходах в решении этой проблемы как таковой. Там, где не будет великодушия, там, где не будет борьбы человека с самим собой, там трудно, просто почти невозможно решить проблему, так сказать, скажем, таких самых мелких войн, начиная с семьи, начиная с соседями, сколько нестроений, начиная с коллектива и так далее. Невозможно. Церковь невозможно. Это мы понимаем. Но та же самая ситуация, она, конечно, переносится и на масштабы уже глобальные. Но здесь как, впрочем, и в мелких войнах, уже проблема становится более тяжелой. Представьте себе, что одна сторона пытается соблюдать нравственные принципы, христианские, в подходе к тем раздорам, к тем неприязненным отношениям, которые складываются, допустим, между государствами. А другая сторона, напротив, вся охвачена жаждой наживы и захвата. Вот, вот это уже проблема. Это сразу же проблема. Что делать? Как быть вот здесь, когда одна сторона, кажется, хочет мира, а другая – нет? Ну, история войн, в частности, тех войн, в которых мы видим, хоть с одной стороны видим христианские народы, все-таки показывает, что в данном случае должно быть, что справедливо, что верно, что по-христиански верно, а что неверно. Вот эта концепция прямо говорит, вот наша концепция, которую мы разбираем, прямо говорит, с одной стороны, что война – это зло, с другой стороны, прямо утверждает, что, тем не менее, при нападении, естественно, необоснованном, при нападении освободительная война, то есть противостояние агрессии, является не злом, а добром. Слышите? А что это такое? Что такое противостояние агрессии? Давайте практически подумайте. Это что такое? Идут, я должен что? Убивать. Вы слышите? Я убивать должен же. И это с христианской точки зрения что? Добро? Зло?
Смотря с какой целью это делать.
Общественное зло просто. Общественное.
Нельзя так однозначно.
Что за общественное? Я стреляю. Я саблей рублю его. Вот друг на друга идут. Знаете, рукопашный бой. Рукопашный бой. Что такое рукопашный? Вдруг вот схватывается, кто кого зарежет, кто кого убьет. С христианской точки зрения. Отвечайте. Что?
Душу за ближнего положу.
Положу. Это что значит?
Защита. Самозащита, защита.
Нет, так душу и положи свою душу. Пусть он тебя убьет и все.
Тогда и ближнего потом убьют.
Если он не будет воевать, то его ближних убьют просто, и все, или там рабство какое-нибудь.
Ну так нет, ну хорошо, вы рассуждаете хорошо. Если не будете, значит, если вы не убьете, значит, мне будет плохо.
Нет,
я и должен. Ближним. Ну и твоим ближним то же самое. И мне, и меня он убьет. И моих ближних затем убьет. Поэтому я должен его убить. Лучше я его убью, чем он меня. Знаете, так это был такой, ну, анекдот, говорят, мораль гутентота какая? Если я у кого украду, это хорошо. Если у меня украдут, это очень плохо. Вот так. Вот представляете, что? Вот ведь перед чем мы стоим. Поэтому, кажется, с одной стороны, мы восхваляем, кажется, за войны против агрессоров. И, кажется, все наше нравственное чувство и рассудок, все говорит правильно. С другой стороны, а давайте обоснуем это. Имеет ли это действительно обоснование? Или наше чувство ошибается здесь, когда мы злодея, действительного злодея, насильника, негодяя, разорителя, который идет и все опаляет огнем, так, и когда вдруг мы не будем ему противостоять. Как противостоять? Убивать его. Итак, вопрос какой? Убийство всегда грех или нет? Вот, оказывается, вопрос какой, к чему сводится. Не разрешив этого вопроса, мы едва ли сможем с вами, ну, должным образом решить проблему войны и мира. Мне очень понравилось, когда я, помню, читал «Оправдание добра» Владимира Соловьева, Владимира Сергеевича Соловьева. Мне очень понравилась его мысль, которая, как мне кажется, дает ответ на этот тяжелый вопрос. Я выписал эти его слова, хотя нехорошо на книжках писать, но эта книжка у меня как учебное пособие, а не просто книга, которая стоит, так что вы не удивляйтесь. Итак, слова его следующие. При убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, в злой воле убивающего. При убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни. То есть он говорит, что зло состоит не в том, что лишаем жизни, убиваем человека, а в нравственной причине этого факта. Зло состоит в нравственной причине этого факта. Какой же причине? В злой воле убивающего. То есть мысль его какова? Что зло, оказывается, зло-то состоит в чем? В желании зла человеку. Зла. Я отвлекусь чуть-чуть и рядом вопрос поставлю. Самоубийство. Это что такое? Зло или нет? Да ни на один вопрос в такой общей форме нельзя ответить, друзья мои. Вот разведчик, заброшенный резидент, который, наконец, все пробрался. Самый, что ни называется, центр, вражеское скопление. Там и штаб, руководство, и все. Сидит так и сигнализирует. Вот квадратик, стреляйте. Сам он погибает вместе со всем этим генеральным штабом там и какое-то количество армии, все, вызывает огонь на себя. Так? Не будем отпевать его самоубийца. Да? Кому в голову придет такая дичь? Кстати, мы самоубийцу кем называем? Героем. Называем человеком, который действительно исполнил заповедь. Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. А он что совершил? Вызвал артиллерийский огонь на себя. И погибает. Таких случаев уже можно привести сколько угодно же из истории войны. Сколько угодно. Ну что, ну самое же элементарное. Он идет в атаку, причем там сплошной огонь. Он знает, что сейчас он погибнет. Он идет и погибает. Самоубийца. Ну, сколько угодно. Так что, видите, оказывается, нельзя вот так вот просто оценивать какое-то явление по внешнему факту. Надо разобраться в причинах. Вот Соловьев, видите, что пишет. Оказывается, зло-то состоит не в физическом факте лишения жизни человека. Не в этом оказывается, а в злой воле убивающего. Вот когда убийство есть грех, когда убивается по злобе, по ненависти, по желанию захватить, допустим, его там имущество или так далее. То есть, когда злые цели, слышите? Когда в моей душе злые цели, тогда убийство является грехом убийства. В противном случае, ой, мы встречаемся совсем с другой ситуацией. Не случайно, когда мы посмотрим на истории войн, которые велись, в частности, христианскими государствами, возьмите Россию, возьмите Сербию, возьмите Болгарию, возьмите еще даже, может, Византию нередко. В общем, посмотрите, когда вот там была турецкая ига, когда восставали. Посмотрите, что это? Разве это было зло? Какие ужасы творили, ну, в данном случае, хотя бы вот турки те же, когда завоевывали балканские страны. Какие ужасы! Поэтому война тех против них, война защитительная, война против агрессоров исходила совсем не из желания зла этим захватчикам. Вы слышите? Они защищались от зла. Они уничтожали зло. носителями этого зла в данном случае были люди. Но дело совсем не в них. Борьба шла со злом. Хотя носителями в данном случае были конкретные люди. Так же, как подрывают танки тех, кто нападает. Почему? Борьба со злом идет. Вот в данном случае православная точка зрения, она принципиально отличается от той, которая иногда очень, знаете ли, культивируется. Я бы назвал эту точку зрения толстовством, непротивлением злу. Однажды у нас была встреча представителей русской церкви с одной из американских, ну, так называемых церквей. Церквей, знаете, на игуменическом языке церквей тьма. Все они называют себя церквами. Так? Так вот, а они как раз, как мы потом убедились, ну, во время заседания, скоро, несколько дней, скоро можно убедиться, нули полные понимания христианства и в богословии. Полные. Но у них есть одно, на чем они стояли, и за это они держались, как за спасительную, я не знаю, соломинку. Это непротивление злу. Уж какие мы их примеры вы мне приводили? А вот есть на ваших глазах, вот ваша дочь и так далее, и что только делали. Они упрямо твердили, нет, нельзя все равно, да, противиться злу. Ну, в общем, какой-то абсурд, буквальный абсурд. Какой-то потеря, я не знаю чего, или разума, да, или просто люди, ну, нашли себе что-то такое, ну, я бы сказал, своеобразное. Ну, в общем-то, толстовство, оно и многих, многих, если хотите, и действительно иногда привлекает даже, потому что звучит «не протився, не протився злу», «непротивление злу силою». Нет. Православие говорит «нет». Нет, противостоять нужно злу. Как злу нравственному, злу духовному противостоять в самом себе, так и когда происходят вот такие тяжелейшие катаклизмы международной жизни, когда действительно зло идет, то если ты имеешь какие-то средства, возможности, ты должен противостоять ему. И здесь уже убийство, я говорю в принципе сейчас пока, убийство того, кто является носителем этого зла, который идет для того, чтобы творить это зло, который является инструментом, если хотите, этого зла. Он же инструмент. Да, здесь убийство позволено. Оно не является грехом убийства. Слышите? Вот это убийство не является грехом убийства. Вот это очень важно. Вот почему... Почему мы видим, что и святые многие благословляли на подвиг ратный? Да, истории церкви подтверждают это многократно. Он, Сергий преподобный, благословил же. На что? Разве не на убийство? Ну, конечно. Ну, конечно. Война есть убийство. Но какое? Одно дело – убийство, тягчайший грех, и другое дело – убийство – это проявление, если хотите. Вот чего это проявление, скажите? Это проявление ревности. Ревности, если хотите, ревности любви к ближним. И проявление даже любви к Богу. Ревности противления злу. Конечно, надо понимать и другое. Вы знаете, не случайно, что человек, вернувшийся с военных действий, и который действительно убивал, неважно как, руками, автоматом, чем угодно, да, так этого человека, на этого человека налагались определенные все-таки эпитемьи. Почему? Совсем не за то, что он убивал. Слышите? Это неверно. Совсем за другое. Зато я вам скажу, что трудно бывает во время непосредственной встречи с врагом, причем врагом не противником, а именно врагом, ненавистным. Трудно бывает человеку сохранить себя от, я скажу прямо, от зла. Не просто гнева праведного, а от зла. И зло охватывает человека. Ведь не святые же люди воины. Это же совершенно понятно. Вот за что накладывается, если хотите, епитимия. Вот за что требует покаяние. Не за факт лишения жизни его, а за факт возникающего зла. Ведь наши, мы же испорченные же люди. Мы же не святые. И у нас возникает, наряду с гневом праведным, возникает и гнев, гнев совсем неправедный, греховный. Правда, почему все-таки здесь именно такое снисходительное отношение? По очень простой причине. Одно дело, когда мы начинаем неправедно гневаться на ближнюю в условиях совсем не, далеко не способствующих этому, просто по нашим страстям. Другое дело, когда возникает этот гнев неправедный на тех, которые вот на твоих глазах кромсают людей. Ой, как трудно здесь не перейти грань. Итак, епитимия, оказывается, бывает вот за что. За зло, а не за убийство. Вот еще один момент, друзья мои, который стоит иметь в виду. Еще одно. Вот я сказал, гнев праведный и гнев неправедный. Очень важно, друзья мои, тоже и здесь разобраться. Оказывается, может быть, гнев и праведный, слышите? И он вовсе не является грехом. Никаким грехом не является. А бывает гнев неправедный. Неправедный что такое? Когда мы действительно или несправедливо на кого-то гневаемся, или вообще когда зло возникает. То есть, когда мы зло называем гневом. Как здесь, да, рассудить? Что здесь за сопоставление этих вещей? Ну, для того, чтобы показать пример гнева праведного, достаточно открыть Евангелие. Гнев праведный выражал не кто-нибудь, а сам Господь Иисус Христос. Не кто-нибудь, слышите, а сам Он. Сколько раз мы видим, с гневом посмотрев. Ведь вызывает гнев. Это когда это лукавство, вот это лицемерие. Это когда держатся за эти соломины вот этого обряда. «Встань, протяни руку твою», – говорит человек с иссохшей рукой. Тот протягивает, рука стала здорова, и эти в дикой злобе выходят из синагоги и совершают, как его убить. Слышите? Как убить его? Во какое дело, да! Убить его даже! Вот до какой степени доходить может эта озлобленность. Так вот, значит, бывает гнев праведный, и мы его видим у Христа, Спасителя. Мы можем найти примеры и из житий святых, то же самое. Может он быть, оказывается, гнев праведный. Почему я об этом говорю? Это очень важно, во-первых, когда мы разбираем сам вопрос о войне. Он очень важен. Я скажу, что, в принципе, вот эти отечественные войны, защитительные войны от агрессии, они, в общем-то, в целом, я не говорю о каждом человеке, но в целом, они чем подвигнуты, если хотите. Одним из очень сильных мотивов является его гнев на того, кто творит это зло. И этот гнев вполне праведный. Важно тут только другое, чтобы не переступить, что называется, ну, эту планку, что ли, эту границу, когда гнев становится злобой. Каким признаком если хотите, или по какому критерию можем оценивать вот ту или иную воюющую сторону. Одним из очень серьезных признаков, которые отмечает концепция, является отношение к пленным. Это очень критерий сильный. Пока воюем, да. И убивают, да. Все, в плен, безоружные, просящие пощады, все. И вот тут отношение может быть очень разным. Вы знаете, какие могут быть отношения. Кстати, если взять наши русские войны, то всегда поражались, все иностранцы поражались, какое, я бы сказал, не только великодушное, даже просто любвеобильное отношение к пленным проявляли наши люди. Как-то однажды в Германии мы заседали с лютеранами вместе. Так, и вот один встает немец, старый, такой уже, и начал рассказывать, как он был в плену в России, попал в плен во время Второй мировой войны. Да. И вот рассказал, как их пленных, вот, ну, они идут куда-то по этапу, вдруг выходит, говорит, через деревню проходим, выходит женщина русская, говорит, мы сжались, головы в плечи сжались, сейчас полетят в нас камни. И вдруг, говорит, мы были потрясены, они несут нам хлеба, картошки, кто что, яблок. Говорит, мы потрясены были. И этот немец, когда рассказывал, зарыдал. Зарыдал. Ох, какой наш народ. Немстительный. Нет мести. Да, во время боя все, берегись. Окончился бой. Все, ты мне не враг. Я не буду над тобой издеваться. А есть народы мстительные, которые с пленными не знаю, что делают только, каким подвергают пыткам и истязаниям, просто издеваются, наслаждаются, что-то садистское есть. Первый признак, что этот народ ведет войну какую? Совершенно несправедливую войну. Вот вам один из критериев определения справедливой или несправедливой войны. Один из критериев. Я не хочу сказать, что он достаточный, но он очень яркий и сильный. Вот в отношении справедливой войны. Вот у Владимира Соловьева есть работа «Три разговора» называется, где он описывает один из случаев, там генерал рассказывает. Во время Кавказской кампании, когда в связи с Арменией шла война с турками, мы медленно продвигались за противником, и однажды перед нами открылось огромное армянское село. Мы увидели там жуткую картину, совершенно спаленную деревню, телеги, к которым были привязаны армяне, не успевшие бежать, а под телегами разведенные костры. Их садистски убивали. Но одна картина особенно поразила всех до глубины души. К оси телеги навзничь была привязана молодая женщина так, чтобы она никуда не могла повернуть головы. Она была мертва. У нее не было никаких признаков ран и насилия, лишь лицо было искажено. Что же случилось? Буквально перед ней стоял шест, к которому был привязан голый младенец, видимо, ее сын, весь почерневший и с выкатившимися от боли глазками, а у шеста валялась решетка с потухшими углями. Ясно, что сделали изверги. Вдруг из какого-то сухого колодца к нам выбрался армянин. Кричит, что турки пошли в находящееся рядом село. Сколько их, спрашиваю? 40 тысяч. А у нас было около 500 человек и 6 пушек. Но при виде этой женщины с младенцем мы прошли в такую ярость, что, спросив короткий путь к этому селу, не рассуждая, быстро двинулись. Получилось так, что наш отряд вышел как раз в то время, когда турки, их оказалось около 4 тысяч. Да, но они-то думали 40. Турки входили в то армянское селение. Тогда небольшой отряд казаков поскакал к ним, а основная наша часть осталась в осаде. Турки, заметив казаков, не раздумывая, погнали за ними. Мы же, подпустив их, открыли по басурманам огонь картечью, буквально в упор, и успели сделать 2 залпа. Если бы турки оказались посмелее и продолжали наступление, то нам всем бы не сдобровать. Но они испугались и бросились назад. Тут мы еще произвели залп картечью, и затем все ринулись на них. Турки в панике бежали, кидали оружие, просили пощады, но мы изрубили всех, никого не оставив живых. «И вот теперь, господа, – продолжал генерал, – говорю вам, – я грешный человек, нет у меня никаких добрых дел, но это дело я до сих пор считаю единственно святым, истинно добрым в своей жизни. И когда вспоминаю этот случай, то у меня на душе светлое Христово воскресение». Вот Соловьев такой вот описывает эпизод. Возможно, что это был и действительный факт, потому что во время армянской кампании там было много таких фактов. 500 человек на 40 тысяч. Безумие, не правда ли? А Евпатий Калаврат, у которого было всего человек 300, что ли, бросился на сколько там десятков тысяч было татаро-монгол, когда бросился. Это что такое? Вот здесь мы видим, что действительно, если хотите, праведный гнев, который уже не считает даже разумно, неразумно, именно праведный гнев. Более того, я умру с теми, кого вы погубили. Умру, и я хочу умереть вместе с ними. Но я сделаю то, что можно сделать вам за то, что вы совершили злое. Вот видите, опять рядом что тут? Можно сказать, месть? Опять не месть, еще раз вам хочу сказать. Это не месть элементарная. Это действительно праведный гнев. В данном-то случае ведь шли на собственную гибель. На 40-тысячный отряд ринулись. Что такое? Ясно, что они все погибнут. Ясно, что всех их изрубят или сожгут так же, как сожгли этих бедных армян на телегах. Вот ведь ситуация какая. Вот вам пример праведного гнева. Вы знаете, что вот православие давало людям, воинам в частности, с одной стороны, удивительное мужество, удивительную силу. Потому что они шли на правое дело. Ой, как важно, когда человек видит, что он поступает справедливо и по истине. Тогда он действительно может и жизни своей не пожалеть. Потому что для него истина дороже. И эта истина есть не абстракция, а это есть сам его Бог. Православие дает и включает еще и другие рычаги. Если хотите, открывает еще те законы, которые неизвестны вот мирскому сознанию. Вот чтобы вы поняли, это я вам приведу еще один интереснейший пример, который произошел во время французской кампании 1806-1807 годов. Вот, Денис Давыдов, по-моему, имя всем достаточно известное. Однажды он, для которого эта война стала боевым крещением, очутившись на передовой, затеял перебранку, ругань с французским офицером. Видите, как здорово тогда. Вот рядом стоят, но пока боя нет, можно и поругаться. Вот так. Замечательно. И вот что дальше произошло. В это самое время, вспоминал он, этот Денис Давыдов, знаменитый поэт и партизан, вот, в это самое время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше благородие?» Он еще был, видите, Денис Давыдов, только начинал, он еще был младшим офицером. «Что вы ругаетесь, ваше благородие? Грех!» И дальше послушайте, что. «Сражение – святое дело. Ругаться в нем – все то же, что в церкви. Слышите? Бог убьет. Пропадете – да и мы с вами». Это записки Дениса Давыдова. Слышите? Это не басни, не литература, а это его записки, это подлинный факт, который он... Вы слышите, как смотрели на войну-то? Как на святое дело. Защита Отечества – святое дело. Убийство, слышите, святое дело. Слыхали вы когда-нибудь такое? Да я не знаю, хоть в какой-нибудь религии. Ну, может быть, мусульманцы тоже, может быть, это есть. Мусульманцы тоже, наверное, так считают, вот, святым делом. Но именно какую войну? Видите, оказывается, война может быть святым делом, когда она совершается во имя Бога, во имя истины, во имя божественной правды. И здесь, поскольку это дело святое, вы слышите, что мы дальше идем куда? Поскольку ты вершишь святое дело, смотри, не погреши. Ты ж, ваше благородие, вы что ругаетесь с этим французом? Это все равно, что в церкви ругаться, вы слышите? О! Вот это я понимаю отношение. Отношение вот к войне. Какой войне? Освободительной, естественно. Вот как относились к войне. О, какое понимание! И это понимание, оно воплотилось во всей, в частности, этой, например, французской войне. Еще один вот пример, который связан прямо с этим. Что творилось с Европой и Россией, когда французская армия, десятки из разных стран этих солдатов, эти люди, которые шли с лозунгом «Свобода, равенство, братство», никакого Бога, что творилось на этом пути? Разорение, пожары, насилие, грабежи. Шла цивилизованная французская армия. Вот теперь жалко, что забыли они, что произошло, когда русская армия шла до французов, до Парижа в ответ. Ни одного насилия, ни одного грабежа. Абсолютно. Шли, как вот, ну как вам сказать, как маленькие девочки шли, никого не тронув. Когда подошли к Парижу, там в ужасе все стали. Поняли, что сейчас будет. Что будет?
Ну, то, что мы делали в России, в Москве, то и с нами сейчас будет. И каково же было их потрясение, когда, войдя в Париж, русская армия, вошли опять-таки как самые благородные люди. Дошло до того, что наши офицеры в ресторанах французских шли как гости, расплачивались за все. Что вы? кусочка хлеба не взяли с насилием. Забыли французы, жалко. Забыли немцы. Забыли все те народы, по которым проходил путь русской армии. Вот что такое православие. Понятно? Друзья мои, запомните, пожалуйста, это. Слышите его? Вам придется сталкиваться с этим вопросом. Вот, оказывается, что такое православие, что оно делает, как саму войну оно преображает, как сама война становится святым делом. Никакого насилия, никакого зла. Вот что такое православие. И что такое атеизм, с которым шла французская армия. Этот раздел называется «Война и мир». Поэтому надо сказать не только о войне, но и о мире. Но хочу еще вам одну цитату из Священного Писания апостола Павла, который дает еще одно обоснование вот этому пониманию войны. Когда он говорит: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Это пишет он в первом послании Тимофею. Слышите, на чем зиждется, если хотите, опять-таки, справедливая, святая, повторяю вам, война. Да. Ну, о мире скажу два слова. Скажу два слова о мире. Есть два совершенно различных понимания мира. Друзья мои, это обязательно надо знать. Есть мир, который лучше всего выразить греческим словом «ирине». И есть мир, который лучше всего выразить еврейским словом «шалом». То есть, если перевести «шалом» на греческий, то будет, конечно, «ирине». Перевести «ирине» на еврейский будет «шалом». Нет, но в данном случае нет, мы не переводим. В данном случае это имеет смысл. Скажу вам, какой. Представьте себе, вот возьмете в библиотеке книжку, там «Мистика Макария Египетского», например. Так книжка называется. Ну, мистика, ладно, мистика. А вы знаете, что слово это греческое? Перевести если на латинский, точно один к одному. Это будет «оккультус». И если, например, вы встретите книгу «Оккультизм Макария Египетского», вы скажете, что он с ума сошел. Два разных языка, а видите уже в нашем восприятии, они имеют совершенно конкретное содержание, и ни в коем случае нельзя их заменять, никак нельзя заменять. Так и здесь я хочу сказать. Когда говорят, что, ну, если перевести, то это будет, да, шалом будет Ирине, Ирине перевести шалом. Я говорю, ну, переведите, пожалуйста, переведите мистику в оккультизм. О, как будет хорошо. Что из этого только получится? Так вот, шалом – это еврейское понятие мира. Если вы откроете библейский словарь, то вы увидите, суть этого понятия в чем? Земное благоденствие, в котором, в частности, и отсутствует и война. Потому что если война, могут и убить, и ограбить, и что угодно сделать. Шалом – это земное благоденствие. Кстати, вот во всех наших переговорах, вот, которые были вот в советское время, во всех диалогах всегда тема была одна из тем – это что-то, проблемы мира, миротворчества, там, борьбы с войной и так далее. И всюду, скажу вам, мы, христиане, за что мы боролись? За шалом. При этом вы не найдете, наверное, почти не найдете, очень мало. Понятие Ирине. А Ирине что, о чем говорит? Христос говорит: «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Мир мой. Что это за мир? Это мир души, освободившийся от страстей. Вы слышите? О, если бы не было у нас страстей, не было бы и войн. То есть, оказывается, мир Ирине – вот оно основа для мира. Не будет страстей – не будет войн. А мир Шалом – это, знаете, такое на цыпочках. Сейчас вот мир – все. Но вдруг у кого-то взыгралась там зависть к соседу. Или гордыня, захвата. Ну, то, о чем мы с вами говорили. И все. И шалом во мгновение ока нарушен. Ирине – вот основа мира. Шалом – это просто отсутствие войны, мирское благоденствие, но которое не имеет под собой никакой твердой духовной и нравственной основы. Поэтому мы должны прежде всего бороться за Ирине. Будет Ирине – будет и шалом. Будет шалом – очень трудно надеяться на то, что будет Ирине. Сытое брюхо к учению глухо, а уж к молитве и прочим вещам тем более глухо.